Книга Деяний святых апостолов, 17 глава, с 1 по 4 стих. Амфиполь, афинская колония, в то время главный город первого округа Македонии, расположенный на большой реке Стремоне, к юго-западу от Филипп, основанный в V веке до Рождества Христова. Сохранившиеся развалины свидетельствуют о том, что некогда он был сильно укреплен. Аполлония – небольшой город к юго-западу от Амфиполя, причислявшийся тогда к македонской провинции Мигдонии. Фессалоника или Салунь, прежнее название Фирмы, была столицей римской провинции Македонии, расположена на берегу Термейского залива Эгейского моря. Основана в 315 году до Рождества Христова и названа по имени сестры Александра Великого. В ней жило много иудеев и была синагога. Во времена римского владычества город был резиденцией римского губернатора и являлся важным торговым центром. Нынешнее название города – Салоники. Римская дорога от Адриатического моря на Ближний Восток называлась Эгнацийской, а главная улица Фессалоники представляла часть этой дороги. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику. Можно подумать, что речь идет о прогулке, но в действительности от Филипп до Амфиполя 33 римские мили, или около 50 километров, от Амфиполя до Аполлонии 30 миль, и от Аполлонии до Фессалоники еще 30 миль. Таким образом, это расстояние было около 100 римских миль или 150 километров. Апостол Павел и Сила прошли Амфиполь и Аполлонию, не останавливаясь в этих городах, и пришли в Фессалонику. Греческое выражение дает понять, что из вышеупомянутых городов только в Фессалонике была синагога, в тех же были только молитвенные дома. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний. О чем же он говорил из Писаний, открывая и доказывая? Во-первых, он говорил из Писаний, что Христу надлежало пострадать. Что же Ветхозаветное Писание говорит о страданиях Христа? Пророк Исаия, который жил в 760-695 годах до Рождества Христова, движимый Духом Божиим, говорит о страданиях Христа. «Ибо Он взошел перед Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его». Книга пророка Исаии, 53 глава, со 2 по 9 стих. А Давид в Псалме 21, стихи с 8 по 19, пишет: «Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, а чрева матери моей ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяла посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прильнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня. Скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Страдания, а тем более смерть Иисуса Христа, не были случайностью. Он возвестил ее своим ученикам, чтобы предотвратить соблазн. Евангелие от Марка, 8 глава, 31 стих, который она могла вызвать у них. Он возжелал ее, как крещение, погружающего в воды. Евангелие от Луки, 12 глава, 50 стих. Хотя содрогался перед нею. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 27 стих. Он молил Отца, могущего спасти его от смерти. Послание евреям, 5 глава, 7 стих. Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих. И все же принял эту горькую чашу. Евангелие от Марка, 10 глава, 38 стих. Исполняя волю Отца. Евангелие от Марка, 14 глава, 36 стих. Он был послушным даже до смерти, и смерти крестной. Послание филиппийцам, 2 глава, 8 стих. Он был отроком, возвещенным Исаией, праведником, причтенным к злодеям. Евангелие от Луки, 22 глава, 37 стих. И хотя Пилат не нашел в нем ничего достойного смерти, Евангелие от Луки, 23 глава, 15 стих, Иисус Христос допустил, чтобы его смерть была причиной наказания, требуемого законом. Евангелие от Матфея, 26 глава, 66 стих. «Подчинившись закону», послание Галатам, 4 глава, 4 стих, «приняв подобие плоти греховной», послание Римлянам, 8 глава, 3 стих, «он был как бы одно со своим народом и со всем родом человеческим. Не знавшего греха, Бог сделал для нас жертвой за грех». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Так что заслуженное человеческим грехом наказание должно было пасть на него. Вот почему смерть его была смертью для греха. Послание Римлянам, 6 глава, 10 стих. Она уничтожила всю его силу. Хотя он был невиновен, он взял на себя до конца состояние грешников и вкусил смерть за всех. Послание евреям, 2 глава, 9 стих. Слава Господу Иисусу Христу за его страдания и крестный подвиг! Во-вторых, апостол Павел открывал и доказывал из Писаний, что Христу надлежало и воскреснуть из мертвых. Что же говорит Ветхозаветное Писание о воскресении Христа? Пророк Исаия пишет не только о страданиях и смерти Иисуса Христа, но и о Его воскресении. «Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Книга пророка Исаия, 53 глава, с 10 по 12 стих. Пророк Захария говорит, «Ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит, «От того, что меня били в доме любящих меня, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Книга пророка Захарии, 13 глава 6 стих, 12 глава 10 стих. А в книге пророка Иеремии, 23 главе с 5 по 8 стих, мы читаем. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его Господь, оправдание наше. Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить «Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской», но «Жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей». Воскресение Иисуса Христа является центром всего богословия и стержнем Священного Писания. Согласно Божьему плану спасения, воскресение Христа служит как бы печатью Божией, заверяющей нас, грешников, в том, что принесенная Сыном жертва умилостивления принята Отцом. Божественное правосудие удовлетворено. С воскресением Христовым для человечества началась новая, вечная жизнь. И души верных, как и сам Христос, уже не умирают. Смерть уже не обладает ими. В-третьих, апостол Павел открывал и доказывал, что сей Христос, Мессия, есть Иисус из Назарета, родившийся при Августе и пострадавший при Тиберии. Иисус Христос есть обетованный Богом Мессия, Спаситель мира. В этом сущность всей евангельской проповеди и христианской веры. Иисус Христос является сущностью и целью всей Библии. Он явил и приблизил к нам, людям, Бога. Он проложил путь на небо через греховные топи. Через Иисуса Христа была восстановлена и поддерживается связь человека с Богом. Господь Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешных людей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий. Он пришел, чтобы выкупить людей с торжища сатаны. Он пришел, чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы восторжествовать над адом и могилой. Он мог это сделать только одним единственным средством. Перед ним лежал только один путь – путь Голгофы. Проповеди и беседы апостола Павла имели следствием то, что некоторые, как видно, немногие из них, то есть иудеев природных, уверовали во Христа Иисуса, но главным образом из эллинов, чтущих Бога, то есть прозелитов, присоединилось к Павлу и Силе великое множество, а равно и из знатных по своему общественному положению женщин немало. Так родилась в Фессалонике Церковь Иисуса Христа из иудеев и язычников. Приход христианства в Фессалонику сыграл важную роль в распространении благой вести об Иисусе Христе в Малой Азии и Европе. Так несли благую весть из города в город апостол Павел, Сила и Тимофей. Господь желает, чтобы и мы подражали им в деле проповеди вечного Евангелия. Да поможет в этом нам Господь Иисус Христос. Книга Деяний святых апостолов, 17 глава, с 5 по 9 стих. Но неуверовавшие иудеи, их было много в городе, так как уверовали лишь некоторые из них, возревновав. Ревность – это мучительное сомнение в чьей-либо верности, в полной преданности, подозрение в любви к кому-либо другому и зависть к успеху другого. Ревность бывает добром, когда направлена к соревнованию в добрых делах. Но бурная, небогоугодная ревность совершает больше преступлений, чем корысть и честолюбие. Сущность слова «ревность» хорошо передает еврейское слово «кинах», корень которого обозначает красноту, вспыхивающую на лице человека, охваченного какой-либо страстью. Эта страсть, часто сходная с гневом, Второзаконие, 29 глава, 20 стих, напоминает об огне, книга пророка Исаии, 26 глава, 11 стих. Она может возникнуть от различных чувств, начиная от бескорыстной любви и кончая гнусной завистью. «Да сохранит нас Господь от небогоугодной ревности!» Фессалоникийские иудеи ревновали, гнусно завидовали, к тому, что новые проповедники, апостол Павел и Сила, отвлекли от них великое множество прозелитов и знатных прозелиток, несколько природных иудеев, поэтому и произвели против них народное возмущение. Зависть – это чувство досады, раздражения, вызванное превосходством, успехом, благополучием другого. Чувство зависти, словно ржавчина, разъедает душу, делая человека слабохарактерным и злым. Зависть – причина всякого зла, всему доброму враг. Из зависти Каин убил Авеля, Исав преследовал Иакова, Саул гнал Давида, и бесчисленное множество зол из-за зависти творится в мире. Зависть и ненависть затворяют небо, ослепляют разум, помрачают душу, отягчают совесть, опечаливают Бога, веселят бесов. Тот, кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Первое послание Иоанна, 2 глава, 11 стих. Зависть не может предпочитать полезное. Где зависть и сварливость, говорит апостол, там неустройство и все худое. Послание Иакова, 3 глава, 16 стих. Великое зло приносит людям зависть. Проникая в душу, она усыпляет совесть. Она заставляет считать сучки в глазах ближних, а потом, выделяя смертоносный яд, отравляет душу подозрительностью и горечью ревнивых мыслей и обид. Как на дрожжах поднимается пухлое «я» и берет под контроль всю жизнь. Глаза становятся кривыми стеклами, в которых искажается истина. Сердце завистника наполняется возмущением, его язык произносит обвинение на невинного, как это случилось с Аароном и Мариамью, которые упрекали кратчайшего на земле человека, Моисея. Но ужаснее всего то, что эта незаметная на первый взгляд скверна доводит до предательства и убийства. «Из зависти был предан Христос, из зависти были брошены в темницу апостолы, из зависти в Фессалонике было воздвигнуто обвинение на апостола Павла и Силу». Завистливые хуже зверей, ибо эти нападают на нас только тогда, когда или нуждаются в пище, или прежде бывают раздражены нами. А те, быв и облагодетельствованы, поступают часто с благодетелями, как с врагами. Из всех пороков и недостатков характера зависть – один из самых скверных, отвратительных и универсальных. Он всеми порицается, но вместе с тем всеми тщательно скрывается. Это пагубное чувство – краеугольный камень светской жизни. Будем хранить свои сердца от всякой зависти. Иудеи в Фессалонике, завидуя Павлу и Силе, взяли с площади некоторых негодных людей, праздно шатавшихся, не имевших определенных занятий и проводивших свое время на городской площади людей пустых и вздорных. Все они собрались толпою и возмущали город. Возмущение направлено было против апостола Павла и Силы, и потому толпа приступила к дому Иасона, у которого, как видно, они находились. Об Иасоне его имя значит «исцеляющий». Не сказано, кто он был по происхождению и был ли он тогда уже христианином. Толпа приступила к дому Иасона с тем, чтобы вывести апостола Павла и Силу к народу, отдать их на самосуд возмутившейся толпе, что, конечно, грозило им опасностью. Не найдя же их, повели Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. В этом крике обвинялись Павел и Сила, как всесветные возмутители, а Иасон обвинялся в том, что принял их в свой дом. «Все они поступают против повелений Кесаря!» Какая клевета! Клевета – это ложное обвинение, заведомо ложный слух, позорящий кого-либо, а также распространение таких слухов. Клеветой мы называем распространение слухов, не соответствующих действительности, с целью осудить человека или очернить его. «Многие не убивают руками человека, — говорил Тихон Задонский, — и не уязвляют, но уязвляют и убивают языком, как орудием по написанному о сынах человеческих, у которых зубы — копья и стрелы, и у которых язык — острый меч». Псалом 56, стих 5. «Многие не едят рыбы, мяса, молока, чего Бог не запретил и даже благословил верным и познавшим истину принимать с благодарением». Первое послание Тимофею, 4 глава, 4-5 стихи. «Но пожирают живых людей. Многие не подают делами своими соблазна. Это хорошо и похвально. Но языком разносят соблазны и от места на место переносят зло, как больной заразу и как ветер пожар, отчего бывает много бед и напастей». Клеветник вредит тому, на кого клевещет, ибо языком своим уязвляет его, как мечом, и славу его, как пес зубами одежду терзает. Он где то и то делает, вредит себе, ибо тяжко грешит. вредит тем, которые слушают его, ибо дает им повод к клевете и осуждению, и так их к тому же беззаконному делу, в котором сам находится, приводит. И так же, как от одного зараженного человека многие люди телом заражаются и погибают, так от одного клеветника, источника клеветы, многие христианские души заражаются и погибают. Библия говорит, кто разглашает клевету, тот глуп. Книга притчи, 10 глава, 18 стих. Этой клеветой обвинение было направлено против всех христиан и возбуждалась ненависть против Иисуса Христа и христианства. А ненависть есть чувство сильной вражды, злонамеренности и неприязни. И чем несправедливая ненависть, тем она упорнее. Христиане обвинялись в том, что они поступают против повелений кесаря, то есть против императорских указов, запрещающих под угрозой казни государственную измену, и почитают царем не императора римского, а Иисуса. Таким образом, возводилось на христиан обвинение чисто политическое, то же самое, какое возводилось на Иисуса Христа. Такое тяжкое обвинение встревожило как народ, так и городских начальников. Но, получив удостоверение от Иасона и прочих в том, что Павел и Сила, а равно и все христиане, не являются противниками императорских указов, отпустили их, то есть всех приведенных к начальникам. В данном случае Иасон был хорошим миротворцем, а Иисус Христос говорит: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих. Книга Деяний святых апостолов, 17 глава, с 10 по 14 стих. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верею. Вероятно, не потому, что этого требовали начальники города, а из опасения нового возмущения буйной толпы. Верия – выдающийся, знатный. Город к юго-западу от Фессалоники, в третьей части Македонии, главным городом которой был Пелла. Город Верия был расположен приблизительно в 75 километрах от Фессалоники, на самой южной границе Македонии. По прибытии в Верию апостол Павел и Сила, как и всюду, пошли в синагогу иудейскую. В Верии иудеи были благомысленнее, разумней, благонамеренней фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, с сердечным расположением, добросовестно и доброжелательно, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Следствием такого отношения к проповеди апостола Павла и Силы было то, что многие из них, иудеев, уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Под этими женщинами и мужчинами разумеются как прозелиты и прозелитки, которые слушали проповедь Евангелия в синагогах, куда они имели доступ, так и язычники, которые слушали проповедь на частных домашних богослужениях. Верийцы сравнивали учение апостола Павла с написанным Словом Божиим, и этим они подали хороший пример церкви на все времена, ведь Слово Божие указывает нам путь к небу и учит, как надо жить достойно христианского звания. В нем содержатся драгоценные сокровища света, жизни и мудрости. Это божественное зеркало, которое показывает нам нас самих в настоящем виде. Слово Божие и Иисус Христос дают все, что нужно человеку для вечной жизни. Что телу нашему хлеб, то душе Слово Божие. Как тело питается и укрепляется пищей, так душа питается и укрепляется в вере Словом Божиим. Следовательно, как тело страдает от голода, как иссохшая земля не дает плода, когда облака не кропят ее, так голодают души, когда лишаются слышания Слова Божиего. Ибо тогда вера, которая не питается и не укрепляется Словом Божиим, оскудевает и исчезает. Некто спросил однажды пожилого христианина: «Зачем ты постоянно читаешь книги, в которых содержится учение о божестве и обязанностях человека? Ведь ты уже несколько раз читал их». Христианин сказал: «Зачем ты сегодня требуешь пищи себе? Ведь ты вчера ел». «Я делаю это для того, чтобы жить», – отвечал спрашивающий. «И я читаю для того, чтобы тоже жить», – сказал христианин. Видно, что по понятию пожилого христианина, как для жизни тела ежедневно требуется пища вещественная, так и для души нужна пища духовная. Каждому христианину надо помнить, что Слово Божие есть хлеб для души, и духовная жизнь зависит от того, насколько она насыщена небесным хлебом. Без углубления в Слово Божие и молитвы христианин не может иметь общения с Богом, а без этого общения он не может долго оставаться истинным чадом Божиим. Поэтому христианин, при всей его занятости, должен всегда находить время для чтения Слова Божия и молитвы. Иисус Христос говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Когда фессалоникские иудеи узнали, что и в вере проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Но Библия не говорит о том, что они и в вере имели успех в своем злом деле. Верийские христиане, как видно, хорошо понимали, против кого направлялось готовящееся возмущение, а потому при первых признаках народного волнения отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Какие же полезные мысли можем мы извлечь для себя из вышеприведенных слов? Во-первых, апостол Павел и Сила обосновывали свои проповеди Священным Писанием. Они побудили иудеев приступить к изучению Писаний. Иудеи были уверены в том, что Иисус Христос не был Мессией, потому что Он был распят, а человек, распятый на кресте, был проклят. Но места из Писаний, книга пророка Исаии, глава 53, и другие убедили их в том, что Иисус Христос есть Мессия, Спаситель мира. Будем же и мы, проповедники, подражать в этом апостолу Павлу и Силе. Во-вторых, озлобленность иудеев. Они помешали апостолу Павлу и Силе в деле проповеди Евангелия не только в Фессалонике, но преследовали их и в Верии. Трагедия их положения заключалась в том, что они считали, будто этим делают богоугодное дело. Когда человек отождествляет, делает одинаковыми, тождественными личные цели с волей Божией, вместо того, чтобы подчинить себя воле Божией, такие поступки обычно приводят к ужасным и трагическим последствиям. Будем же всегда исполнять волю Божию в нашей христианской жизни. В-третьих, личное мужество апостола Павла. Он был заключен в темницу в Филиппах, с опасностью для своей жизни покинул Фессалонику и в вере вновь рискует своей жизнью. Многие покинули бы труд, который грозит арестами и смертью. Когда Дэвида Ливингстона спросили, куда он готов идти, он ответил: «Я готов идти куда угодно, но только вперед. Апостол Павел также шел только вперед в деле проповеди Евангелия. Это пример, достойный нашего подражания. Книга Деяний святых апостолов, 17 глава, с 15 по 18 стих. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин. Афины – название дано в честь Афины Паллады, греческой богини войны, знаний, искусств, ремесел, главный город Древней Аттики и знаменитая столица Греции, колыбель европейской цивилизации. Первым великим царем Афин был Кекропс, египтянин, поэтому вначале Афины назывались Кекропия. Тезей в XIII веке до Рождества Христова объединил 12 общин Аттики и сделал Афины их столицей. Другими известными правителями Афин были архонты Дракон, 621 год до Рождества Христова, известный своей жестокостью, и Солон, 594 год до Рождества Христова, известный своей мудростью и изданным им сводом законов. Становление Афин и Греции как мировой силы началось еще во времена падения Израиля и пленения Иуды, но после Пелопоннесской войны 431-404 годы до Рождества Христова значительно возвысилась Спарта, а затем Македония. Александр Великий 336-323 годы до Рождества Христова объединил не только эти части, но покорил Греции и греческому влиянию почти весь известный тогда мир. Афины уже тогда были красивейшим городом с множеством величественных храмов, жертвенников, дворцов. Акрополь являлся военным центром Афин, а Ареопаг – его верховным судилищем. Афины были мастерской, кузницей новейшей культуры, искусства, истории, литературы, науки и философии. С этим городом связаны имена Перикла, время правления которого 444-429 годы до Рождества Христова вошло в историю под названием «Золотой век». Философов Сократа, Платона, Аристотеля, Анаксагора, Демосфена и других, историка Геродота, поэтов Эсхила, Софокла, Еврипида и других. Здесь зародились философские школы платоников, перипатетиков, эпикурейцев и стоиков. Упоминание об Афинах всегда вызывает чувство интеллектуального долга у всех образованных людей перед этим городом. Свет греческой культуры пронзил века, а в период ее расцвета охватил почти весь мир. В 146 году до Рождества Христова Афины были покорены Римом, новой мировой державой. Но дух эллинизма, считающий все негреческое диким и варварским, сохранился до наших дней. Все греческие колонии стали римскими с их железным порядком, но греческий язык и влияние остались преобладающими. И вот перед этими гордыми афинянами апостол Павел произнес в Ареопаге около 52 года нашей эры свою знаменитую проповедь. Книга Деяний, 17 глава, с 22 по 31 стих. Братья, сопровождавшие Павла, проводили его до Афин, и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему в Афины, возвратились в Верию. В ожидании Силы и Тимофея в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И это не было лишь временным, приходящим настроением его духа, но постоянным. возмущался дух Павла тем, что он, осматривая этот город, видел множество его идолов. Это был город множества богов. Говорили, что в Афинах было больше статуй богов, чем во всех остальных греческих городах вместе взятых, и что в Афинах было легче встретить бога, чем человека. Афины были центром греческого чувственного культа и богатства. И по свидетельству самих греческих писателей, в городе было очень много храмов, алтарей и статуй многочисленных божеств. Высокое развитие архитектуры и ваяния придало этим предметам великолепие, изящество и пленительность, так что и в наши дни восхищаются красотой этих произведений, сохранившихся в развалинах, обломках и копиях. Но то, что восхищало и восхищает людей, возмущало все нравственное существо апостола Павла. Он видел в этом помрачение и развращение человеческой природы. Апостол Павел ожидал здесь силу Тимофея, чтобы совместными усилиями и молитвами более успешно противостать этому помрачению, которое скрывалось под пленительными образами красоты и изящества. Но горящая любовью к Иисусу Христу и людям сердце апостола Павла не могло стерпеть, и он один начал противодействие всему, чем так возмущался его дух. Он стал проводить беседы в синагоге с иудеями и прозелитами и на площади со встречающимися язычниками. В синагоге он мог беседовать только по субботам. На площади же он имел возможность проповедовать ежедневно, так как там постоянно были люди. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, апостолом Павлом. Эпикурейские философы – последователи философской школы, основанной Эпикуром 342-270 годы до Рождества Христова, родом с острова Самос, который учил, что все зависит от судьбы. Со смертью все кончено. Боги далеки от мира, и он их не беспокоит. А конечной целью всякого человеческого стремления является наслаждение, безмятежность, отсутствие страданий, являющееся следствием мудрости, справедливости, дружбы. К эпикурейцам принадлежал Лукреций, жил в I веке до Рождества Христова, известный своим трудом о природе вещей. Стоические философы, представители философской школы, основанной Зеноном из Ситиума, 336-264 годы до Рождества Христова, и получивший свое название от наименования «стоа» – «портик» или «крытый двор» при Афинской академии, в котором собирал своих учеников Зенон. Стоики считали, что Бог есть огненный дух, который обитает во всем. Человеческая жизнь – происходит от маленькой искры этого духа. Когда человек умирает, она возвращается к Богу. Мир, по их учению, многократно возникал, развивался и погибал во всеобщем пожаре, во время которого души людей возвращались в мировую душу Бога, и затем все начиналось сначала. Чувственную сторону существа человека они почитали злом, а разум – Божиим даром. Поэтому стоики проповедовали строгий и разумный образ жизни. Они учили, что человеку во время его жизни надлежит стремиться жить добродетельной жизнью, в наиболее полном согласии с природой и законами, установленными Богом, чтобы избежать страдания за их нарушение. Стоики явились основоположниками философской дисциплины логики. Видными последователями Зенона были Клеанф, Хризип, Поседоний, Сенека, Марк Аврелий. Позже стоицизм растворился в неоплатонизме. Неоплатонизм – мистическое философское направление, возникшее в III веке нашей эры и выражающее распад античной философской мысли. Почему последователи именно этих двух философских систем стали спорить с Павлом? Эти системы пользовались в то время большой популярностью, имели много последователей, с которыми апостол Павел мог встречаться на городской площади, и были противоположны христианству. Одни из них говорили: «Что хочет сказать этот суеслов?» А другие: «Кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение». Центральной темой бесед и проповеди апостола Павла был Иисус Христос и Его воскресение. Явление Иисуса Христа, нашего Спасителя, есть повествование всей Библии. Отношение людей к Иисусу Христу решает их участь здесь и в вечности, на небе. Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. Книга Деяний, 10 глава, 42-43 стихи. Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешных людей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий. Он пришел, чтобы выкупить людей с торжища сатаны. Он пришел, чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы восторжествовать над адом и могилой. Он мог это осуществить только одним единственным способом. Перед ним лежал только один путь – путь Голгофы. В силу этого христианская вера неразрывно связана с именем Иисуса во всей его конкретной сущности и во всем его уничижении. Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Послание Филиппийцам, 2 глава, 9-10 стихи. В Иисусе мы, как ни в ком другом, видим любовь, сострадание, милосердие, ищущее сердце и чистоту Бога. С приходом Иисуса кончилось время догадок, и пришло время уверенности. До прихода Иисуса люди не знали, что такое добродетель. Лишь в Иисусе видим мы, что такое подлинная добродетель, подлинная зрелость, подлинное послушание воле Божией. Иисус пришел, чтобы поведать нам истину о Боге и истину о нас самих. Иисус Христос соединил в себе высочайшее правило и божественную жизнь и таким образом осуществил мечты пророков и мудрецов. Он свободно возвышался над всеми предрассудками того времени. Он излил свое учение, чистое, как свет, возвышенное, как небо, и истинное, как сам Бог. Жизнь Иисуса Христа есть беспримерное служение воле Божией, что является великим делом совершенной любви к Богу и людям и личным самопожертвованием ради славы Небесного Отца и для спасения падшего человечества. Согласно Божьему плану спасения, воскресение Христа служит как бы печатью Божией, заверяющей нас, грешников, в том, что принесенная Сыном жертва умилостивления принята Отцом, божественное правосудие удовлетворено. Воскресение налагает Божию печать на дело искупления, начатое воплощением и завершенное крестной смертью. Через Него Иисус открылся Сыном Божиим в силе, по Духу Святыни. Послание Римлянам, 1 глава, 4 стих. Господом и Христом. Книга Деяний, 2 глава, 36 стих. Начальником и Спасителем. Книга Деяний, 5 глава, 31 стих. Судьей живых и мертвых. Книга Деяний, 10 глава, 42 стих. Взойдя к Отцу, Он может теперь дать людям обетованного Духа. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 22 стих, книга Деяний, 2 глава, 33 стих. Этим полностью открывается глубокий смысл его земной жизни. Она была на земле явлением Бога, его любви и благодати. Второе послание Тимофею, 1 глава, 10 стих, послание Титу, 2 глава, 11 стих, 3 глава, 4 стих. В силу этого центральной темой бесед и проповедей апостола Павла был Иисус Христос и его всепобедное воскресение. Он говорит: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Послание Филиппийцам, 1 глава, 21 стих. «Будем же и мы в этом подражать апостолу Павлу».